Глава 43. Париза съела несколько оливок. Она смотрела на Иону расширенными глазами. Руки опустились на колени. «Вы, может быть, тоже хотите что-нибудь передать Салиму?» — спросил он.
«Да», — помедлив, ответила Париза. «Передайте, что у меня все хорошо, и что я с нетерпением жду его освобождения».
Иона взял оливку и увидел, что тени от веток на стене теперь шевелятся в другом ритме. Что-то происходило. Иона кожей ощутил, как бойцы штурмовой группы приближаются со стороны леса. Он не смотрел в окно, выходящее во дворик, и пока не видел их.
«В Афганистане все совсем по-другому. Вчера я прочитала статью «The Telegraph» о Международном дне сумасшедших», — сказала Париза и чуть потерла рот. «В лондонском метро сотни людей решили проехаться без штанов. В Стокгольме тоже так делают?»
«Не знаю. Думаю, что нет». Иона посмотрел на большие оливки в чашечке. Сорока чего-то испугалась и улетела, треща. Под полом скрипнула, словно в подвале кто-то был.
«Однажды я видела, как нескольких девушек выгнали из бассейна, потому что они отказывались надеть лифчики купальника», — сказала она.
«Да, есть такое движение», — спокойно ответил Иона. Солнечный зайчик медленно полз по стене за спиной у Паризы. Она взяла телефон, что-то написала и отправила сообщение.
«Я понимаю, что речь о равноправии», — сказала она и положила телефон. «Но все же, зачем показывать грудь всем подряд?»
«Шведы спокойно относятся к наготе». И он подался вперед, чтобы легче было достать пистолет.
«Однако ездить в метро без штанов здесь никто не хочет», — улыбнулась Париза и нервно провела рукой по ноге.
«Все впереди».
«Но нет», — рассмеялась Париза, и тонкий ручеек пота протянулся по ее щеке от волос.
«Во всяком случае, шведы, когда выезжают на природу, любят купаться голыми».
«Может, я тоже когда-нибудь научусь», — сказала Париза и выглянула в окно на лес.
Какое-то время она мечтательно смотрела на деревья, потом медленно повернулась со странно неподвижной шеей. Почти намеренно уронила ложечку на пол. Ложечка со звоном подскочила на паркете. Париза осторожно подняла ее и положила на поднос. Когда она снова посмотрела на Иону, глаза у нее были испуганными, а губы побелели. Янус предупредил Иону, чтобы тот поднимался в гардеробную и дальше, на чердак, и бежал по крышам к разворотной площадке, куда опустится вертолет.
«Салим был другим, когда мы поженились», — Париза встала. «Свадебная фотография у меня в прихожей».
Иона поднялся и последовал за ней в прихожую, одно из мест, не просматривавшихся снаружи. Фотография висела на стене у лестницы. Салим выглядел счастливым, белый костюм, красная роза на лацкане. Париза, очень юная, в белом свадебном платье и белом хиджабе. Рядом друзья или родственники в костюмах и длинных платьях. «Сейчас у него волос поубавилось», — заметил Иона.
«Да. Он стал старше», — вздохнула Париза.
«В отличие от вас».
«Да».
«А вот это кто?» — спросил Иона, указывая на немолодого мужчину в костюме.
«Это Апсалон, брат Салима. Он сломался, когда Салим связался с наркоторговцами».
Повисло молчание. Слова Паризы упали медленно, словно осенние листья в пыль.
«Это команда Салима. Фокфарста», — сказала она, помолчав, и указала на фотографию футбольной команды. Молодые мужчины в темно-красных спортивных куртках.
«Хорошо играли?»
«Нет»,
— рассмеялась она. Какая-то тень скользнула мимо окна к входной двери.
«Остальные фотографии в подвале», — Париза, дрожа, перевела дух. «Посидите на диване, я сейчас вернусь».
Она повернулась, оперлась рукой о стену, открыла дверку и стала спускаться по крутой лестнице. «Я с вами», — сказал Иона и стал спускаться следом за ней. Они вошли в тесную прачечную. Стиральная машина, гора трусов на шахматных плитках пола. На столе простая гладильная машина.
«Фотографии в кладовке», — напряженно сказала Париза и обулась. «Вы можете подождать здесь».
Она прошла по узкому коридору мимо полок с зимней обувью и коробками, прямо к железной двери. «Если Париза прячет кого-то, то именно в подвале», — подумал Йона, идя следом за ней. Когда Париза отперла дверь, он сунул руку под пиджак и взялся за пистолет. Волоски на шее встали дыбом, когда Париза со стоном потянула тяжелую дверь и зажгла свет. Подземный ход в несколько сотен метров несколько раз покосился. Потом свет люминесцентных ламп выровнялся.
«Это общая кладовка для всех домов?» — спросил Йона, не зная, продолжает ли приемное устройство ловить сигналы микрофона.
Йона прошел за Паризой по холодному коридору мимо 20 закрытых железных дверей, свернул налево и оказался в еще более длинном коридоре. Париза шла быстрым шагом, придерживая хиджаб правой рукой. Они проходили мимо бронированных дверей бомбоубежищ, мимо вентиляционных барабанов, обмотанных серебристой фольгой. Наконец Париза открыла мощную подвальную дверь, и они стали подниматься по лестнице мимо мусорных чуланов и, наконец, вышли в холл. Дверь на улицу. Длинный кульверт вывел их на большую улицу, в район многоквартирных домов. Невысокая горка и качели с ржавыми цепями виднелись на лесной опушке. Кусты шиповника подрагивали под порывами ветра, мусор несло по земле. Париза подошла к грязному «Опелю», припаркованному возле десятка других машин. Она отперла дверцу, и Йона сел на пассажирское сиденье рядом с ней.
«Знаете, я просто хотел быть вежливым, когда сказал, что хочу увидеть больше фотографий», — пошутил Йона,
однако не получил в ответ и тени улыбки.